Нечто очень печальное. Прием окончился. Пришлось много говорить, он сбился с голоса, устал. Подойдя к окну, вице-канцлер прижался лицом к стеклу, остужая разгоряченный лоб, и смотрел, как отъезжали кареты с послами. Неожиданно сказал: «А ведь мог бы получиться неплохой дипломат». «О ком вы?» — не понял его Жумини. «Вспомнил я Пушкина. Сейчас все настолько привыкли к его званию поэта, что никто не представляет Орфея чиновником. Ведь мы начинали жизнь по ведомству иностранных дел. С надеждою в отсвете юных лет, мой милый друг, мы входим в новый свет», — писал он мне тогда. «Удел назначен нам неравный, и разно мы оставим в жизни след». Так оно и получилось. Но иногда я думаю, как бы сложилась его судьба в политике, если бы не поэзия. Может, близ стал бы послом в Париже или застрял навсегда консулом в Салониках. «Вы меня слушаете, барон?» — спросил министр. «Да, ваше сиятельство», — кивнул Жумини. Горчаков ослабил галстук, потер дряблую шею. Побродив по кабинету, извлек из портфеля пакет. «Я получил письмо от ученого графа Кейзерлинга, что ныне редактором в Дерптском университете. Позвольте, зачитаю из него отрывок. Я настаиваю на опасности германизма. Германцы были первыми орудиями угнетения. В порабощении поляков они превзошли всех. В глубине души я чувствую отвращение к Пруссии. Королевский абсолютизм в неестественном сочетании с парламентом — это ведь как подлая женщина, избравшая себе мужа с единой целью обманывать его». «Не ожидал от немца», — заметил Жумини. «Вот то-то и оно, что немец пишет по-русски». Звонили колокола церквей, подтаивало. Близилась Пасха с куличами и бубенцами, с неизбежным отягощением после застолий. Отвратив грозившие России политические столкновения и незаконные попытки вмешательства в ее дела, цель ревностных трудов, усердно вами понесенных, была достигнута к чести и славе России. При таких словах рескрипта Горчаков под Пасху получил от царя его портрет, осыпанный бриллиантами. Такие портреты приравнивались к очень высокой награде и носились на груди наравне с орденами. При всем своем честолюбии Горчаков охотнее получил бы деньги. В них сейчас он особенно нуждался, ибо возле него, утепляя его старость, жила, пела, смеялась, флиртовала и капризничала племянница Надина Анненкова, бывшая Акинфова. Разведясь с мужем, красотка переехала на дядюшкины хлеба, и поговаривали, что скоро быть свадьбе. Горчаков ей стихов не писал, писал Тютчев. При ней и старость молодела, и опыт стал учеником. Она вертела, как хотела, дипломатическим клубком. И даже он, ваш дядя, достославный, хоть всю Европу переспорить мог, но уступил, и он в борьбе неравной вдруг присмирел у ваших ног. Надежде Сергеевне было всего 25 лет. Кажется, она серьезно покушалась на дядюшку, чтобы к своему имени получить звание вице-канцлерши. Об этом тогда много судачили в Петербурге. Кто с похвалою, кто осудительно, но к ней и пылинка не пристала от глупых сплетен, злых речей, и даже клевета не смяла воздушный шелк ее кудрей. Горчаков благодушничал в обществе племянницы, охотно исполнял все ее капризы, что давало повод для разговоров о чувствах старика не только родственных. желая устроиться в международной политике, будто нана в своем будуаре среди красивых безделушек. На один открыла нечто вроде политического салона, мечтая о славе мадам Тольен или Рекамье. Горчаков не препятствовал этой затее. И в дом вице-канцлера, где раньше царил закоснелый дух скупого камердинера Якова, потянулись не только дипломаты, артисты и профессора, генералы и сановники, бывали молодые журналисты с дарованием, появлялись стареющие красавицы со связями. Все чувствовали себя у Горчакова свободно, и только Яков бубнил по вечерам в спальне своего барина: «Доведет она вас до греха. Так вытряхнет, что пойдете по миру, и я пойду с вами. Да вы на себя-то гляньте, хорош жених. Ежели корка попадется, и тую проживать не можете. А тут от орех с изюмом, вот уже она спляшет на вашей лысине». Вскоре князь заметил в отношении к нему императора некоторую фривольность, какой не замечал ранее. Не называя Надин по имени, Александр II давал странные советы. «Я бы на вашем месте не задумывался. О присутствии молодой женщины украсит церемонии дипломатического корпуса». Из Средней Азии поступали сообщения. Генерал Черняев замышлял поход на Чимкент. Англичане быстро пронюхали об этом, и в салоне появился лорд Неппер, которым можно было залюбоваться, стройный, голубоглазый джентльмен. Он получил воспитание в Мейнингене, склад ума имел несколько педантичный, но держался как независимый викторианец, уже положивший в карман полмира. Неппер начал издалека. «Ваш русский кортец, генерал Черняев, кажется, сильно заинтересован делами в Коканском ханстве». Горчаков сделал отрицательный жест. «Только ради бога, не говорите, что мы идем отвоевывать у вас Индию. Стоит нашим солдатам чуточку загореть на солнце, как в Лондоне, сразу называют нас конкистадорами. Мы ведь не ведем колониальной политики. Но ваше стремление со времен Петра I к расширению стало уже хроническим и опасным. На опыте своей страны я знаю, как это трудно уметь остановиться. Допускаю, что вам предел знаком, но знают ли предел ваши генералы?» «В чем вы нас подозреваете?» — оскорбленно вопросил Горчаков. «У нас в России есть такие места, где еще не ступала нога человека, и мы, русские, все еще надеемся встретить в Сибири живого мамонта. Неужели в мудрой Англии думают, что Россия озабочена превращением земельных пространств? Вы и так безбожно распухли», — съязвил Неппер. «Наша опухоль наследственная, в отличие от вашей, всегда чужой, развитой в меркантильных интересах. Кажется, назревал поединок интеллекта двух школ — Мейнингенской и Лицейской, но тут Горчаков заметил Тютчева, который с потерянным видом появился среди всеобщего оживления, и Горчаков, почуяв неладное, с поэтом оставил Неппера. «Что с вами, друг мой?» — спросил он Тютчева. 2 месяца назад Лёля родила ему последнего ребенка, и Тютчев дал ему, как и другим детям от Лёли, свою фамилию, но без герба. А теперь она умирала. Умирала на старой даче Ораниенбаума в конце тишайшей улочки. Весь день она лежала в забытьи, и всю ее уж тень покрывали. Лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: «О, как все это я любила!» Ее не стало. А дождь продолжал шуметь в листве старых деревьев, и тут он понял, что все кончено. Нет в мире никаких трагедий. Есть только одна трагедия — это смерть. Возле любимой женщины, медленно остывающей на плоском столе, он в горячке написал письмо жене, а что написал, не помнил. Вздрагивая, он вложил в руку Лёле свечу, раскаленный воск сбегал на ее пальцы, но ей уже не было больно. Горчаков через несколько дней навестил поэта на Коломенской улице. В убогой квартире вице-канцлер погладил головы детишкам, тютчевским, по фамилии, но без герба. Поэт лежал на кушетке, его знобило. Он сказал: «А что произошло? Неужели она умерла? Да, да, я знаю, это я виноват. О, как она, бедная, страдала от своего двойственного положения! Мы, мужчины, этого не понимаем, но ради любви ко мне она сознательно пошла на позор, а в результате чахотка, а я жив. Зачем?» Кто-то появился за спиной Горчакова, потому что взгляд Тютчева вдруг обрел особую остроту. Горчаков обернулся, в дверях стояла жена поэта. Вице-канцлер встал и отвесил женщине нижайший поклон. Она сказала: «Я сегодня же увезу тебя, Федор, из России». Тютчев снова оказался в кругу семьи, а дочери, как и жена, с благородным тактом делали все, чтобы он забыл о могиле, которую поливали серые петербургские дожди. Поэта, будто ребенка, нуждавшегося в развлечениях, сажали с поезда на поезд, с парохода на пароход, его перемещали из одного отеля в другой. Тютчев был тих и покорен, безответно погруженный в самого себя. Он прижался всею душою к тому праху, что остался на родине. Глазами слепца Тютчев озирал ярчайшие краски божественной Ниццы. Из груди его, трагически умолкнувший, вдруг вырвалось, словно стон, откровенное признание: «О, этот юг! О, эта Ницца! О, как их блеск меня тревожит! Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Нет ни полета, ни размаха, висят поломанные крылья, и вся она, прижавшись к праху, дрожит от боли и бессилья». Горчаков встретил его в сытой, чопорной Женеве. «Пережить не значит жить», — сказал поэт. «Для меня уже все кончилось навсегда, а для вас и для меня кончается», — ответил Горчаков. Вокруг них сгущалась старческая пустота. «Прошу вас, только не молчите. Понимаю, что многое закончилось, но о политике-то вы говорить можете, о ней могу. Так скажите, ради чего все эти марши среди оазисов пустыни? Что вам там надо? Неужели хлопок?» «Нет, не ради хлопка наши генералы самочинствуют в этом пекле. Я и сам не всегда понимаю, что творится за Оренбургом. Там вроде бы политическое единоборство с Англией сомкнулось с целями улучшения границ. Военный министр Милютин считает, что виновны сами англичане. Своей подозрительностью к нашей политике они и толкают наших генералов на закрепление стратегических рубежей». «Значит, чистая стратегия? Нет, и экономика, даже хлопок». Они вышли на улицы Женевы, спустились к озеру. «Когда я был в Мюнхене, — рассказывал Тютчев, — профессор Блунчли сказал мне о Бисмарке так: мы, немцы, обожаем насилие даже в том случае, если его творят над нами. Во времена политических бессилий в нас проступают черты философского идеализма, но стоит нас вооружить и ударить в барабаны, как вы не узнаете тихих пивоваров и башмачников. В них пробуждается древний дух варваров. Вот так-то, любезный князь, вам не страшно?» — спросил он Горчакова. «Нет», — спокойно ответил тот. Снова Петербург, снова Певческий мост. «Итак», — сказал Горчаков, — «я весь внимание». Граф Кейзерлинг оказался тощим, высоким человеком в форменном сюртуке. Волосы уже седые, улыбка очень мягкая. «В старом Ревеле, где я предводителем остлянского дворянства, многое осталось от цеховых предрассудков. Столяр, делающий стулья, уже не будет мастерить стол, а делающий столы не сделает вам стула. Я палеонтолог, но из цеха чистой науки, решил постучаться в чужой мир политики. Гуд! — крякнул Горчаков, вроде одобряя. — Я не только немец, — продолжал Кёйзерлинг, — я еще и русский ученый. Наука сама по себе космополитична, но ученые не всегда космополиты. Я русский патриот. Бисмарк — моя давняя слабая струна. Любя его как друга юности, я порой просто не перевариваю его. Пользуясь случаем пребывания в столице, я хотел бы лично предостеречь вас относительно этого безбожного господина. — В чем? — спросил Горчаков, и цейсовские линзы его очков вдруг ослепительно вспыхнули на солнце. — Бисмарк — лжец. Да, он способен на привязанность к людям, пейзажам, чибисовым яйцам и собакам, но вы не верьте, что он любит Россию. Он лишь боится ее. Бисмарк агрессивен по складу натуры. Он способен причинить множество бед не только отдельным личностям, но и целым народам. Конечно, ученому нелегко дался этот шаг. И на искренность Горчаков решил ответить тем же святым чувством. Но политика не торговля. Я не могу избирать для себя приятную клиентуру. Даже в агрессии меня интересует политический результат. Не забывайте, что Черное море — наше чувствительное подвздошено, а там мы обезжирены и обескровлены. Все эти бисмарки, роуны и мольтки крутят крылья своей мельницы, а она мелит муку для нас. Не подумайте, — предупредил он, — что я политический тиран, не внемлющий людским страданиям. Я не закрываю глаза на зло, и даже где это можно, предотвращаю его. А конечный результат политики, проводимой мною, обнаружится не сразу. Кейзерлинг поднялся, чуть смущенный. Я, очевидно, чего-то не понял, как надо. Делающий стулья не должен делать столы, но я оценил ваше благородство. Вы немножко наивны, как и следует человеку науки, а я, наверное, слишком жесток в вопросах, кои относятся до чести моего отечества. Отвесив друг другу церемонные поклоны, они расстались. Горчаков долго стоял посреди кабинета, думал. Кажется, он разгадал подоплеку ухищрения Бисмарка в состряпанном им альянсе с Австрией. Но в Вене пресыщенные гордостью дельцы еще не осознали, чем закончится экзекуция над датским ребусом.